Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Подвиги мальчика Гордея. Как живет малыш, родившийся без малоберцовой кости? Правда ли, что сказки изначально создавались совсем не для детей? История со страниц журнала «Фома» о том, как меняется жизнь людей с помощью Иоанна Кронштадтского. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. На сайте фонда «География добра» появилась статья, которая называется «10 подвигов Гордея». Она про мальчика, который родился с короткой правой ножкой. Он перенес немало испытаний, прежде чем сумел становиться на обе свои ноги, одну короткую и другую согнутую. И так он научился передвигаться, а мама его, Ирина, мама собрала в кулак все свои силы и стала искать лечение. И нашла. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Оксана Адегова, руководитель благотворительного фонда «География добра». Оксана, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие наши, здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые радиослушатели, наши волшебники. Я несказанно рада вновь приветствовать вас на самом светлом радио, Радио «Вера». Вы знаете, Гордей очень-очень смелый мальчишка, и это обычный малыш, но с особенной ножкой. Мальчик растет, а его правая нога нет. Сейчас она короче левой на 15 сантиметров, но когда Гордей станет взрослым мужчиной, разница составит более 30 сантиметров. И дело в том, что в этой особенной ноге не хватает косточек и неправильно сформированы суставы. Если посмотреть на рентгеновский снимок, вместо бедренной кости просвечивается хрящик, который можно очень легко повредить, просто неудачно спрыгнув с дивана. А мы все знаем, что мальчишки это очень хорошо умеют. Ну и тогда Гордею вряд ли уже кто-то сможет помочь, а сейчас ему помочь можно. Дело в том, что маме Гордея, маме Ирине удалось совершенно случайно найти одного доктора в Польше, который занимается именно такими проблемными патологиями. Доктор Пелли – создатель уникальной авторской методики, аналогов которой на сегодняшний день нет. Эта методика полностью подходит Гордею по его диагнозам, по его показателям и его индивидуальным особенностям. Сначала хирург заново сформирует и поставит на место тазобедренный и коленные суставы. Только потом начнется процедура воссоздания из хрящевой ткани и закальцинирования полноценной бедренной косточки. А дальше ногу будут уже раздвигать, наращивать и удлинять сантиметр за сантиметром.
Подвиги Гордея. Вот смотрю сейчас все-таки на сайте у вас описание его жизни, и просто не могу спокойно читать. И Гордей, и его мама Ирина, они не просто начинают искать варианты, но и готовятся к тому, что их жизнь все-таки может нормализоваться, и Гордей начнет самостоятельно передвигаться и станет как обычный ребенок. Гипсовый сапожок, то есть первые месяцы его жизни, получается, прошли в каком-то особенном таком скафандре, если можно так выразиться, который вообще я не очень понимаю, как грудной ребенок выносит.
Но я считаю, что здесь, конечно же, то намерение, та любовь мамы, которая передается Гордею, чтобы это все вытерпеть. Действительно, Гордей с самого рождения борется за свое здоровье вместе со своей мамой. Ирина еще в период беременности узнала, что у Гордея будет вот такая особенность. И действительно, первые 2 месяца после родов Гордея пытались лечить гипсованием, и, ну, это, естественно, не помогло. Было очень много мучений и для мамы, и для Гордея, потому что, ну, представляете, маленький новорожденный ребенок там иногда взять-то переживаешь, как правильно, да, то есть, ну, как правильно обращаться с маленьким, а здесь сразу в гипс. Это очень сложно, но позже уже в Москве Гордею провели еще одну операцию, иссекли ахиллово сухожилие. И опять же, кроме боли, это испытание ничего не принесло. Нельзя было особо двигаться, хотя малыш уже был в том возрасте, когда ему хотелось шевелиться, изучать, познавать мир. Но вот опять же, я считаю, что вот эта мамина забота и мамина мечта, чтобы все-таки у Гордея были две одинаковые ножки, это всегда им помогало и помогает по сей день, поддерживает их. А что было дальше? Дальше мама находит клинику в Санкт-Петербурге, где была проведена очень сложная операция, она длилась 5 часов. А после этой операции... Опять же, нельзя было порядка 2 месяцев вообще, в принципе, шевелиться, потому что сложная структура этой операции была. И, конечно же, здесь опять новое испытание, новый подвиг и Гордея его мамы в том, что они еще 2 месяца практически неподвижной жизни выдержали. Вот, ну, я вот, честно говоря, вот так представляю, у меня сейчас маленький малыш, и я не знаю, насколько это возможно удержать маленького мальчишку. Но, тем не менее, они с этим справились, и Гордей начал бегать после этой операции, бегать на правой короткой и левой полусогнутой. Его особенную ступню собрали заново, и теперь уже правильно, и теперь пяточка смотрит прямо, а не в бок, как было раньше.
Это все было до того, как мама Гордея узнала про доктора Пейли, того самого волшебника, который занимается сложными случаями и умеет, я даже не знаю, что, как это правильно назвать, это же не пластическая хирургия кости, это про что-то совсем другое, это когда новые технологии на службе у человека в высшем смысле этого слова.
Да, и успех в том, что это плановая и достаточно поочередная процедура. Действительно, мы сейчас собираем средства на то, чтобы отправить Гордея на первый этап этой операции. И вы знаете, несколько лет назад, наверное, никто не мог и мечтать об этом, но практика доктора Пейли показывает действительно очень много детей, благодаря его методике, благодаря его лечению, имеют одинаковые ножки, живут той жизнью, которой могут жить все остальные, то есть они становятся обычными здоровыми детьми, обычными здоровыми людьми. И это не может не удивлять, не радовать, и слава богу, что есть такая возможность, пусть это не те средства, на которые могла бы рассчитывать семья, но если есть вообще шансы, если есть возможность приблизиться к этой мечте, исправить здоровье ребенка, то мы, конечно же, до последнего должны эту надежду пробовать и испытывать.
Операция стоит очень дорого. Вы собираете чуть больше 9 миллионов рублей. Что сюда включается? Это первый этап или это несколько этапов?
Это несколько этапов. Это 2 основных этапа лечения, которые вот стоят таких средств.
То есть дальше уже будет попроще?
Да, конечно, конечно. Мы отправляем Гордея сейчас на самый сложный этап, на самый первый, на самый ответственный, так скажем. И я почему-то искренне верю, что действительно мы сможем помочь, что наши молитвы будут услышаны, потому что поделюсь радостью каждый год, абсолютно каждый год на День святителя Николая. У нас происходят чудеса в фонде, и мы обязательно кому-то закрываем сбор.
Очень хочется, конечно, чтобы как можно больше малышей получили помощь своевременно, и дай бог, чтобы вот с помощью святителя Николая нам все-таки всем вместе удалось эту сумму собрать. Как можно было бы Гордею помочь?
Гордею можно помочь 2 способами. Это, конечно же, через сайт нашего фонда «география-добра.рф». В поиске мы забиваем просто имя Гордея и сразу же попадаем на раздел с его историей и на кнопку пожертвования. И второй способ – это, конечно же, быстрый, легкий способ отправить СМС. СМС на номер 7522 со словом «люби», пробел и сумма, которую вы готовы пожертвовать.
Какое хорошее слово вы выбрали в качестве ключевого для сбора Гордея – «люби». Дай бог, чтобы мы смогли все-таки эту сумму собрать. Спасибо огромное фонду «География добра», который чудеса творит регулярно. Мы это знаем очень хорошо, потому что давно вместе работаем.
Да, спасибо, Алла, большое. У меня, если вы позволите, можно мне еще на такой момент обратить внимание. Как раз К дню Николая Чудотворца мы запускаем в поддержку Гордея вот благотворительную акцию, и мы вместе с семьей готовили от имени Гордея обращение к волшебникам, к нашим благотворителям. Можно я вот это вот маленький посыл от Гордея зачитаю?
Конечно.
Привет, дорогой волшебник. Я Гордей. Каждое утро я встаю с левой ноги. Она у меня здоровая. А правая особенная. Ею очень удобно забивать голы. Да-да, я играю в футбол и хожу с дедушкой на рыбалку. Хотя все удивляются. Мама говорит, что однажды моя нога перестанет быть волшебной, и я стану обычным здоровым ребенком.
Дай бог, чтобы мы поскорее эту сумму собрали. Спасибо вам большое за комментарии.
Спасибо огромное всем нашим волшебникам, нашим благотворителям и всем хороших новостей, чудес в преддверии всех приближающихся праздников и Рождества Христова, и Дня Николая Чудотворца. И есть время задуматься о самом главном и вознести свои молитвы. Потому что чем больше мы это делаем, тем чаще, как ни странно, нас слышат.
Оксана Адегова, руководитель благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, статью «10 подвигов Гордея» можно найти на сайте фонда «География добра». Географиядобра.рф пишется кириллицей в одно слово. Географиядобра.рф. И там же указаны способы, как можно Гордея поддержать. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать слово «люби» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7522 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «люби» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Спасибо всем, кто поможет Гордею и его удивительной маме. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Вчера, 16 декабря, было 162 года, как ушел из жизни Вильгельм Карл Гримм, один из тех самых братьев Гримм, которых мы все с детства знаем по сказкам. Сказки эти на самом деле были ими не придуманы, а записаны. Братья Гримм, среди прочего, были и фольклористами, ездили по землям Германии и собирали народные сказки. По правде говоря, сочинения эти были совсем не для детей. Узнаем подробности от старшего преподавателя кафедры мировой литературы и культуры МГИМО Елены Михайловны Грищенко. Елена Михайловна, добрый вечер.
Добрый.
Особенность сказок братьев Гримм, с вашей точки зрения, в чем она выражается?
Братья Гримм – это немецкий романтик. Романтизм – явление многогранное, важное для всей мировой культуры, но среди его достоинств есть два. Романтики – это те люди, которые начали очень серьезно говорить о категории фольклора и о категории детства. И заниматься собиранием сказок, заниматься собиранием фольклора начали именно романтики. И в этом смысле, конечно же, братья Гримм – это первооткрыватели.
Про категорию детства, о которой вы сказали, мне кажется, стоит поговорить чуть подробнее, потому что для многих из нас сегодня кажется вполне естественным, что есть детская литература, есть сказки, написанные для детей. При этом до какого-то времени мы о детской литературе говорить не можем просто по той причине, что ее не существовало. Получается, она появляется в это время?
Именно тогда, да, и начинает появляться детская литература, потому что до романтиков ребенок считается таким зародышем взрослого. А романтики первые говорят о том, что дети – это отдельная ипостась, это отдельное переживание, это отдельные глубокие чувства, это отдельная жизнь, то есть то, что ребенок – человек со своим богатым духовным внутренним миром. До этого, если, ну, тут вот такой самый яркий пример, если мы посмотрим изобразительное искусство до романтизма, то мы увидим, что маленьких детей, мальчиков и девочек изображают в платьицах. И это не про какие-то извращения, а просто про такое удобство, физическое удобство с маленькими детьми, да, потому что с маленькими детьми бывают некоторые проблемы, которые проще решать, когда ребенок в юбке, вне зависимости от пола. по Иласкису это очень заметно, у него много портретов инфантов. И если мы посмотрим на этих инфантов, у них такие маленькие взрослые лица. А говорить о ребенке как о самостоятельном существе начали только романтики. О детстве как этапе познания жизни. Не подготовки, как, например, это было раньше. То есть чему учили ребенка? Ребенка учили вести себя как взрослый человек. Он был такой пустой страницей, и в зависимости от сословия, к которому он относился, его обучали каким-то нормам поведения, каким-то ремеслам, ну, чему-то такому. И только с романтизма начинают говорить о детствах как о полноценных людях со своим полноценным внутренним миром.
Елена Михайловна, если позволите, такой вопрос. Сказки братьев Гримм, если читать их без купюр и без той цензуры, которая была применена к ним, очевидно, в советское время, то они довольно кровожадные, если называть вещи своими именами. Масса самых разных подробностей, от которых порой у взрослого волосы встают дыбом.
Если взять из русской сказки сборник Афанасьева, самый известный, там большая часть сказок, она непроста. Но здесь тоже опять ответ у нас есть. И ответ этот нам дал великий русский фольклорист Владимир Проб. Дело все в том, что сказка сама по себе никогда не была детским жанром. Смысл сказки был в том, чтобы передавать бытовой опыт. То есть если миф передавал опыт мистический, слово «мистический» здесь синоним слова «духовный», то сказка передавала бытовой опыт ритуала. Ну, вообще, по большому счету, хорошо бы обратиться к Пропу для того, чтобы это подробно прочесть. У него есть чудесная книжка «Исторические корни народной сказки». Но если очень сокращать и упрощать то, о чем говорит Проб, он говорит о том, что сказка – явление очень древнее, глубоко дохристианское. Задача сказки – научить человека вести себя во время ритуала. В чем суть ритуала? Человек довольно рано понял, как устроена жизнь природы. Весной природа просыпается, расцветает, за лето созревает, осенью умирает, зиму отдыхает, весной возрождается. То есть это такой цикл рождения и смерти. Смерть – явление страшное. Смерть – явление непонятное, сопровождающее человека всегда. А ритуал готовит человека к смерти. Сейчас попробую уточнить. Значит, в жизни человека таких разных жизней может быть много. Ну, например, растет девочка, вырастает в девушку, а потом ее выдают замуж. Что такое свадьба? Свадьба – это ритуал начала новой жизни. Но когда начинается новая жизнь, старая жизнь заканчивается. То есть, грубо говоря, чтобы перейти в новую жизнь, человек должен пройти через смерть. Вот эта подготовка к тому, чтобы человек прошел через смерть и вошел в новую жизнь, это и есть ритуал. Да? Вот эту мистическую сущность ритуала знал шаман, священник, ну и так далее. Посвященный, и он рассказывал о нем. А человек непосвященный, он рассказывал о последовательности действий, о том, что нужно знать, чтобы удачно пройти ритуал и через смерть выйти в новую жизнь. В общем, об этом сказки рассказывают, в том числе и братьев Гримм. Ритуалы эти, надо сказать, были вполне кровавы. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Дети, в общем, довольно рано начинают осознавать смерть. И тоже ее некоторым образом осваивают. И недаром же дети такого подросткового возраста очень любят всякие страшилки. Это же вот эти этапы освоения смерти. И в этом смысле сказка тоже помогает детям. Хотя, еще раз, сказка никогда не предполагалась для маленьких детей. И, конечно же, вот эта вот сказка для маленьких детей – это явление уже середины XIX века, даже ближе к XX, настоящей детской сказки.
Иными словами, Белоснежка, уснувшая и лежащая в хрустальном гробе, или Василиса, прекрасная в заточении у Бабы-Яги со всей соответствующей символикой, или Кощея Бессмертного со всей соответствующей символикой, это не случайные эпизоды, это опыт прохождения через...
загробную жизнь, в которой нужно вести себя правильно, чтобы из нее выйти в новую жизнь.
Удивительно. Елена Михайловна, а чем можно объяснить такую невероятную популярность уже впрямую детских сказок, ну, или произведений, написанных для подростков, например, там, смежный жанр, возьмем фэнтези, появившихся в 20 веке или уже в 21 веке, когда, собственно, детская литература возникла в полном смысле слова и расцвела популярности среди взрослых? Вот сейчас у нас на такие жанровые фильмы в кинотеатры, снятые по книгам, сказкам и так далее, приходит довольно большое число взрослых людей.
Мне кажется, именно по этой причине, потому что они обращаются вот к такому детству человечества и, соответственно, детству человека. В отличие от всех сложных композиций современного искусства, да, вот эти фэнтези, они нас возвращают к этому более или менее простому устройству. Вот эти вот этапы, они понятны. Бильбо Бегинсу нужно было пройти, да, через определенную инициацию, чтобы стать другим. Мир фэнтези устроен в этом смысле гораздо более внятно, чем современный мир. Где вы в современном мире докопаетесь вот до этой инициации? Мы, в общем, все как-то привыкли в 20 веке, что все ритуалы – это такая вещь неважная. А они нам нужны. Они нам нужны, чтобы двигаться вперед.
Иными словами, это не эскапизм, не бегство в альтернативную реальность или сказку, а, напротив, через наш интерес к жанру сказки и фэнтези выражается наша потребность самопознания?
Ну, я бы не стала говорить так однозначно, кому как. Знаете, это же всегда одни идут к Богу, а другие от себя прячутся.
Хорошее замечание. Спасибо вам большое за комментарий, Елена Михайловна, и... желаю всем нам глубоких сказок и других книг, которые будут нам помогать на пути взросления.
Да, это хорошее дело. Сказки очень помогают взрослеть. Всего доброго.
Елена Михайловна Грищенко, старший преподаватель кафедры мировой литературы и культуры Университета МГИМО, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире будет особенный фрагмент. Есть такое уникальное явление в наше время – иоанновская семья. Это храмы, общины, приюты, братства и другие общества, которые посвящены святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Они объединяют множество людей, которые действительно живут как семья, при том, что расположены эти общины в разных городах России. Все эти люди делают общее дело, помогают тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Есть и благотворительный фонд «Иоанновская семья», возглавляет его Сергей Симак. И помощь иоанновской семьи настолько ощутима, что у многих подопечных этой семьи жизнь меняется практически полностью. Истории о таких переменах записаны, их можно найти в документальной книге о современных чудесах Иоанна Кронштадтского, которая называется «Своих не бросаем». Фрагмент этой книги опубликован на сайте fama.ru, а у нас в эфире его читает Александр Ананьев.
Едва ли не половина контингента в Центре помощи бездомным имени Иоанна Кронштадтского в Уфе, открытом при Крестовоздвиженском храме, бывшие заключенные уголовники, до этого жившие от тюрьмы до тюрьмы, многие с тяжкими преступлениями. От этих людей отрекся весь мир, в том числе и родные, написавшие официальные заявления об отказе. Если у подопечного центра есть силы, он может поработать в артели «Уфимский иконостас», но большинство из них на это не способны. Некоторые говорят: «То, что я оказался в этом приюте под конец жизни, это милость, которую я не заслужил. Для многих несчастных людей это единственное место, где они находят крышу над головой, еду, лечение и заботу. Центр становится для них домом, так как другого дома в этой жизни у них не осталось. Раскаяние и молитва здесь помогают совершаться чудесам. Духовный наставник Центра помощи бездомным, протоиерей Роман Хабибулин, рассказал об одном из таких удивительных случаев. Этот человек, не буду называть его имя и фамилию, отсидел долгий срок за преступление, совершенное по причине буйного и мятежного нрава. Но заключение не избавило его от худших свойств. Некоторое время он пробыл в нашем центре, а потом ушел на заработки, стал выпивать. Однажды зимним вечером его избили до потери сознания у магазина недалеко от нашего храма. Очнувшись с отмороженными пальцами и будучи не в состоянии встать на ноги, он переполз через железнодорожные пути и, скользя по снегу, лежа на спине, дополз до храма, где его подобрал наш сторож. Ему ампутировали фаланги 6 пальцев на руках. Он снова жил в приюте, а когда поправился после операции, стал у нас санитаром. Относил лежачих больных в душевую, мыл их там, кормил с ложечки парализованных из своих беспалых рук. С помощью Божией его характер смягчился, он стал спокойнее и добрее. Мы верим, что именно забота о немощных собратьях по несчастью и милость Божия изменили его душу. Он разыскал в интернете свою дочь, та купила ему билет к себе в Красноярск. Он отправился туда, пообщался с уже замужней дочерью, с внучкой. Затем устроился сторожем при храме на окраине Красноярска. С момента отъезда он постоянно пишет нам благодарные смски, присылает фото свои, дочки и внучки, храма, где работает, поздравляет с праздниками. Каждое его сообщение для нас – радость и большое утешение. Такое изменение души человека – вот подлинное чудо Божие, ради которого он пришел в мир, взошел на крест и воскрес.
Это был фрагмент документальной книги «Своих не бросаю» о современных чудесах святого праведного Иоанна Кронштадтского. Книга была подготовлена и издана обществом «Иоанновская семья». Ее фрагмент опубликован на сайте fama.ru, и для нашего радиожурнала его озвучил Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершение журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. В продолжении темы сказок пусть у нас в эфире прозвучит прекрасная музыка квартета «Черный квадрат». Знаю, что руководитель «Черного квадрата» Ольга Кияшкина, виртуозная пианистка, постоянный слушатель «Радио Вера». Ольга, спасибо вам за вашу музыку. Вы создаете настоящее чудо. Сказочный лес. Черный квадрат на радио Вера.
«Светлый вечер» на радио «Вера».